Здравствуйте, мы начинаем программу телеканала «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник – патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, понятие «христианин» существует уже более 2000 лет. А кто такой христианин и что значит быть христианином?
Вы знаете, есть очень интересные, важные слова во время таинства крещения. «Елиться во Христа крестистися, во Христа облекостися». В переводе на русский язык это означает: «Те, кто во Христа крестился, во Христа должен облечься». Вот это чрезвычайно важно. Мы должны прекрасно понимать, что мы не рождаемся христианами, мы становимся христианами. То есть в основе христианства, конечно же, лежит наша вера во Христа. То, что Иисус есть Христос. Иисус родился в Вифлееме, а Он и есть Христос, Мессия, помазанник Божий. Вот если мы поверим, что это действительно Сын Божий, что это Христос, это Мессия, который пришел на землю, если мы поверим, то мы, конечно же, должны креститься, войти в церковь, которую основал сам Христос Спаситель. И вот крещение – это есть начало нашего становления как христианина. И потом всю жизнь человека, который себя именует христианином, который поверил во Христа, должен посвятить для того, чтобы облечься во Христа, уподобиться Богу, стать богоподобным. И, конечно же, все отсюда и исходит. Во Христа крестились, во Христа надо облекаться. То есть уподобляться Христу, уподобляться Богу. Это значит, надо обратить внимание, как жил Христос Спаситель, кто Он был. Это действительно Сын Божий, Он был святой, Он Сын Божий. И поэтому наша задача тоже стать святыми. И этот процесс, он начинается здесь на земле и будет продолжаться не только здесь на земле, но и в вечности, в загробном мире. Поэтому мы должны всему в своей жизни уподобляться Христу Спасителю. А по слову апостола Павла, он обладал всеми дарами Бога. То есть все качества, которые можно самые добрые только перечислить, они все принадлежали и были присущи самому Христу Спасителю. И каждый человек, который будет облекаться во Христа, он тоже должен иметь эти качества. Они изложены в одном из посланий апостола Павла к Коринфянам, Галатам, которые звучат так. Эти дары – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть вот эти все качества, они должны быть в каждом человеке. Это как раз и будет свидетельствовать о том, что мы стали настоящими христианами. Вот, наверное, вкратце.
Хорошо. Теперь перейдем к вопросам от наших зрителей. Софья из Самары интересуется, как поступить с подвенечным платьем после венчания.
Вы знаете, София, вот сам этот вопрос, наверное, может продолжиться, или можно задать другой вопрос. А что делать с башмаками, с туфлями? Вот как-то о туфлях никто не говорит, да? Вот, а все говорят о платье подвенечном. Но надо сразу сказать, что, вы знаете, это внешняя сторона, обрядовая сторона. И когда человек приступает в каком-то одеянии к нашим православным таинствам, то ведь не одежка участвует в таинствах, а сам человек. И поэтому мы совершаем таинство венчания не над одежкой, а над человеком, который приходит к алтарю, который приходит в храм. Поэтому мы как-то и не задумываемся над этой одеждой, в которой вы пришли. Но если хотите сохранить как память об этом событии в вашей жизни, можете сохранять. Если вы хотите кому-то подарить, ничего зазорного в этом нет. Если хотите вы даже сдать кому-то или продать, или как вам захочется. Некоторые берут эти венчальные платья в аренду. Но и такая существует практика. Имейте в виду, это просто может быть память для вас. А самое главное, не одежда венчалась, а человек, который приходит к алтарю. Так что, как вам посчитается нужным и полезным, так и поступайте. Хотите, как я уже сказал, оставить на память, можете оставить на память. Нет такой возможности, но распорядитесь по-другому.
Вера, 51 год, из Ульяновской области, спрашивает, какова участь некрещенных детей и несут ли родители за них ответственность?
Вы знаете, по учению церкви и по законодательству практически всех стран, ну, по крайней мере, я знаю очень многие страны, и везде за детей до их совершеннолетия перед законом несут ответственность родители. Это естественно, потому что дети еще не знают жизни взрослых, они не знают ни законодательства, они не знают ни порядка в жизни. Поэтому родители отвечают за ребенка до его совершеннолетия. Это однозначно. Вот. И даже перед законом государства. Вот. Так что родители за все отвечают за ребенка. Это за то, что он сыт или голоден, одет, обут. За все отвечает, и даже за его поведение отвечают родители. И родители должны воспитывать ребеночка. Вот. И потом уже, когда ребенок взрослеет, начинает понимать смысл жизни, когда он становится уже совершенным, и знаком этого совершеннолетия вручается ему паспорт, вот теперь он уже совершеннолетний, и теперь за свои поступки будет отвечать он по всей форме и закону. Вот. А пока он несовершеннолетний, конечно, отвечает за него родитель. Вот. А вот что касается загробной участи ребенка, который умер некрещенным, ну, вы знаете, вот такого совершенно определенного, четкого указания, где они будут находиться, никто не знает. Это, наверное, это вопрос, наверное, все-таки к небесной канцелярии следует обратить. Вот. Но из Священного Писания мы узнаем о том, что Христос Спаситель даже своих учеников однажды упрекнул, когда они, видя, что он действительно очень много потрудился, и как бы вот хотели дать ему возможность отдохнуть, вот, то отодвинули детей, чтобы они не подходили к нему. И тогда он их упрекнул и сказал: «Не запрещайте детей приходить ко мне, потому что таковых есть Царство Небесное». И, конечно же, мы же все любим детей, правда? Мы любим их. Слушайте, неужели мы любим детей больше, чем Господь? Конечно, если всех нас вместе собрать, жителей земли, и вот проявить нашу любовь, то она даже всех вместе людей не может сравниться ни в коей мере с божественной любовью ко всем, а к детям тем более. И поэтому, уж поверьте, Господь определит место пребывания детей там, где Он посчитает нужным. Но, знаете, вот рассуждая на эту тему или изучая, как об этом мыслили подвижники благочестия, практически все святые отцы говорят о том, что дети невинны, не повинны в том, что их родители или не крестили в детском возрасте, или не воспитали, и они не получили знания о Боге, поэтому они вот умерли в неведении Бога. И поэтому, конечно же, Господь, проявляя любовь к детям, я думаю, что, как и многие подвижники благочестия говорят, и святые отцы, Господь определит их. И мы уверены, мы надеемся, что божественная любовь будет настолько милосердна и настолько проявится к детям, что они будут пребывать в Царстве Небесном.
Антонина, 68 лет, из Рязанской области, спрашивает, как избавиться от мыслей, которые мешают молитве.
Вы знаете, Антонина, вот у нас ведь не случайно людей, которые идут по пути евангельскому, которые занимаются очень серьезно своим внутренним миром, совершают молитвы, стремятся делать добро, жить по Евангелию, мы их называем подвижниками. Так вот, и молитва, и попытка отсечь какие-то мысли – это и есть подвиг наш. В этом надо трудиться. Конечно, мы понимаем, что на пути ко Христу всегда враг рода человеческого, дьявол и слуги его, которые будут нас разными путями отвлекать от молитвы, от общения с Богом. Кроме того, наша испорченная природа, она тоже ведь дает о себе знать и расслабление, иногда и жажда, иногда и голод, и холод. Хочется поесть и отдохнуть. И вот наша греховная, испорченная, расслабленная природа, она тоже однажды подвергнутая была действию врага рода человеческого через Адама и Еву, через непослушание Богу. Наша природа пришла в такое состояние расслабленное. И это будет продолжаться до скончания века, пока будут жить люди на земле. Вот, так что наша задача бороться, наша задача идти, наша задача призывать имя Божие, чтобы Господь помогал нам на этом пути. И как только мы поймем, что наша молитва в первую очередь нужна нам самим, если мы поймем, что через молитву или посредством молитвы мы общаемся с Богом и получаем все необходимое, и вдохновение, и утешение, и радость, и наставление, и живительную силу благодатную, вот тогда мы будем понимать, что да, надо бороться. Вот к этому источнику жизни надо стремиться. Вот. И, конечно, призывать имя Божие, чтобы Господь помогал. Помогал. И, конечно, очень важное средство на этом пути – это наша исповедь. Потому что вообще борьба со своими страстями, с слабостью плоти человеческой, да и с врагом рода человеческого, и с помыслами, она всегда связана с одним очень важным таким моментом в нашей жизни, который помогает нам преодолевать все проблемы. Это исповедь, это покаяние. Вот. А мы должны еще помнить о том, что враг рода человеческого, дьявола, он всегда боится огласки. Вот. А тем более на исповеди. Тем более мы начинаем исповедовать свои грехи или свои слабости человеческие. Мы же никого в этом случае не должны осуждать и не осуждаем. Мы просто говорим: Господи, какой я немощный, какой я слабый. И тут я согрешил, и тут я был расслабленный. Вот. И на молитве стою рассеянно. Вот. И Господь, видя наше смирение, видя наше терпение и искреннее стремление к Нему, конечно, будет подавать нам все необходимое и силы. Поэтому вот и будем черпать силы и в наших святых таинствах.
У Татьяны из Тамбовской области тяжело болен муж, и в отчаянии он помышляет о самоубийстве. Как ему можно помочь?
Вы знаете, конечно, то, что он уже находится в таком состоянии, я иногда, вот, общаясь с людьми, говорю: вы знаете, мы очень поздно начинаем задумываться об этом. Вы знаете, если человек воспитан в духе христианском, если он с раннего возраста шел по этому евангельскому спасительному христианскому пути, воспитан, наставлен, имеет уже какой-то опыт, искренне верит в то, что есть загробная жизнь, и, конечно же, она будет зависеть от того, как мы проведем эту жизнь, то человек, видя, зная, понимая, да еще имея и страх Божий, то есть желание не отойти от Бога, он будет делать все возможное, чтобы и молиться, и терпеть, и призывать близких своих, чтобы помолились за него, чтобы Господь укрепил его силы, с тем, чтобы все-таки вот этот крест, который он несет человеческий, чтобы его с терпением, со смирением донести до конца своей жизни. Вот. А то, что он имеет такое намерение покончить жизнь, но, вы знаете, ему-то от этого легче не станет. Человек, который так размышляет, он тем самым свидетельствует, что он слаб в вере, если вообще она у него есть. А если нет, тогда, конечно, для него это единственный, кажется для него, выход, когда можно избавиться от страданий. Но страдания от этого не умалятся и не прекратятся. Если человек только наложит на себя руки, он должен понимать, что страдания только начнутся после этого. Но вот тогда уже в загробном мире самоубийца ничего не может изменить по отношению к себе и к своей душе. Вот тогда только и начнутся самые страшные страдания. И, конечно же, надо заниматься воспитанием самого раннего возраста. А то, что сейчас он уже в зрелом возрасте, и у него такие мысли проскальзывают, то это свидетельство слабой веры. Поэтому, наверное, надо посоветовать ближним его переубедить. Наверное, надо сделать так, чтобы вот, все время кто-то был рядом с ним. Попытаться, может быть, священников приглашать почаще, чтобы они исповедовали, причащали, если он верит и надеется на Бога. Это будет облегчать его и силы, и дух его. Вот. Ну и, конечно, надо сделать так, чтобы его все-таки одного не оставлять. Потому что враг рода человеческого, узнав о намерении человека осуществить этот коварный замысел и прекратить свою жизнь, наложить на себя руки, враг не оставит его. И поэтому он будет всячески пытаться навеять ему эту мысль. Вот, так что постараться надо так сделать, чтобы никто его не оставлял одного, чтобы он не смог это сделать. Помочь, понимаете, вот в этом будет проявляться наша забота, ведь мы в этой связи часто вспоминаем один эпизод из жизни Христа Спасителя, когда к нему принесли расслабленного. Помните, такой случай был? Друзья, четыре друга своего расслабленного принесли, знали, что Христос находится вот в одном из домов этого селения, принесли, а там огромное количество людей, да он в доме, как туда? Так они взяли, поднялись на крышу, разобрали эту крышу и на носилках спустили его туда. Расслабленный не в состоянии был ничего сказать или сделать, а Христос Спаситель, обращаясь к нему, сказал: «По вере друзей твоих, встань и ходи», и исцелил его. Так что вера близких, вера друзей, она может очень здорово помочь каждому человеку, и в частности этому расслабленному. Так что если есть возможность, не оставляйте его одного.
У Ирины из Рыбинска такая ситуация. Ее внук во время крещения не проглотил святые дары, а выплюнул. Как быть?
Ну, наверное, это уже после крещения. Обычно после крещения причащают детей. Вот. Вы знаете, мы, или если это было отдельно, но причащают отдельно, тем более, если, знаете, после крещения младенца причащают, то обычно их причащают только кровью. Поэтому вот тело Христово, может быть, и не смог бы выплюнуть, если бы его причастили только кровью Христовой. Мы в таких случаях родителям советуем: приходите почаще в храм, приводите своих детишек почаще в храм. Понимаете, хочется сказать, чтобы ребенок привык к богослужению, а точнее сказать, даже неправильно привык, а скорее всего, чтобы он взрослел в церковной ограде, чтобы он взрослел и созревал вот в окружении молитвы церковной, общения с людьми, потому что иногда действительно, знаете, приводят детей уже ну, в возрасте там 3, 4, 5 даже лет, до этого никогда не приводили, тут вот вдруг привели. Вот. И, конечно, священник должен понимать, вот. И родители, или тот, кто привел этого младенца, тоже должны батюшке сказать: батюшка, он первый раз причащается, да, вот. Поэтому батюшка, если вы знаете, что он первый раз причащается, он, конечно, не будет давать тело Христово, он только его кровью Христовой причастит. А потом скажет: приходите почаще, вот потихонечку, потихонечку будет давать все больше и больше частичку с тем, чтобы этот младенец созревал, знаете, в церковной ограде, в церковной среде и навыкал вот жить так, как живут его сверстники, которые более часто приходят в храм. Вот. Ну, а то, что это произошло, так я понимаю, священник-то это, наверное, видел, поэтому предприняли все необходимые меры. Вот. У нас есть учительное известие, которое рассказывает священникам и объясняет, как надо поступить в таких случаях. Но я думаю, что поскольку это время уже прошло, это не сегодня случилось, ну, значит, священник сделал все необходимое. А родителям или тем, кто привел в храм, приводит, и кто еще будет приводить в будущем, вот, должны предупреждать священника: батюшка, он первый раз. Тогда не будет вот такого казуса, который произошел.
Ираида из Ростова-на-Дону спрашивает, не грех ли молиться без души, когда устал или нет настроения?
Ну, без души мы никогда не молимся. Мы вот пока живем на земле, пока мы живы, мы всегда с душой. Ну, наверное, это понятие такое, что рассеянная бывает, несосредоточенная молитва. Вы знаете, ну, конечно, Бывает такое, что мы устаем, естественно, мы люди. У каждого свое состояние здоровья, и у каждого свои силы. Вот. Но как-то надо так соразмерять. И, вы знаете, практика церковная и опыт мудрых пастырей, он свидетельствует о том, что вот то правило, которое у нас есть, утренних, вечерних молитв, оно действительно очень мудрое, хорошее, составлено на основании опыта святых подвижников благочестия. И там изложено все необходимое для нашей молитвы ко Господу. Но, конечно, надо молиться сосредоточенно, надо молиться так, как мы иногда говорим, не вычитывая, а молясь Богу. То есть наша молитва должна быть сосредоточенная, хотя действительно это тяжелый подвиг, поначалу, пока мы не вкусим и не поймем сладости, отрады, радости от этой молитвы, от общения с Богом. Как только мы поймем это и будем это делать не как на четники какие-то, вот, тогда молитва действительно будет для нас как пища, настоящая духовная пища, к которой мы будем стремиться. Вот, а пока мы не чувствуем этого, тогда и молитва будет рассеянная. Но даже если мы устали, то добрые пастыри обычно, знаете, говорят, но если устали, если нет возможности совершить вот эти правила, то есть ведь сокращенные правила вечерних утренних молитв. Уж если совсем устали, то все равно не засыпайте, чтобы не обратиться к Богу в молитве. Просто скажите: «Господи, есть ведь одна очень хорошая молитва, и вечерняя в руце Твоей, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, предаю Дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, живот вечный, даруй мне, аминь». Вот молитва. «Я вручаю, Господи, в Твои руки всего себя. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй. Я же даруй мне жизнь вечную». И все. Чтобы вот, вы знаете, встали с утра, тоже надо сказать: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, я живой. Да, вот, помоги мне, Господи». И утром есть молитва так, точно такая же, только немножко измененная, что «В руце Твоей, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, предаю Дух мой. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и даруй мне провести день сей во славу Твою и во спасение души моей». Правда, вот обращение должно быть к Богу. Вот это чрезвычайно важно, чтобы мы без обращения к Богу не вставали, не начинали день и не заканчивали его.
У Елены из Саранска такой вопрос. Что делать, если снесли могилу родных?
Ну что теперь делать? Если уже одно дело, если бы, знаете, встал вопрос о том, что хотят снести, тогда бы, наверное, можно было посоветовать, вот, обратиться к местным властям, сказать о том, что это наша могила. Но если уже снесли, что теперь делать? Я не знаю, в каком состоянии сейчас положение это. Вот. Но вообще-то, конечно, существует законодательство. И в отношении могил, вот, может быть, это было какое-то заброшенное кладбище, может быть, не было близких каких-то. Вот это один вопрос. Но это компетенция все-таки местных органов власти. Поэтому в первую очередь вам, конечно, необходимо, у кого это произошло, обратиться к местным властям. Или попросить разъяснения. Вот, и уже после этого предпринимать какие-то шаги.
К сожалению, наша программа подходит к концу. Благодарю вас за беседу.
Спасибо вам и, как всегда, дорогие наши телезрители. Я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.